Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Что такое духовная свобода? Можно ли победить все злое в себе? Какую роль в этом играет наша вера в Бога? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Давайте с вами продолжим нашу замечательную беседу о грехе. О чем еще можно пообщаться в пятницу, в полдень, в замечательной компании, друзья? И о том, ну, пообщаться-то о грехе понятно. То есть, как нам товарищ Уильям Шекспир обещал, что займись своими грехами, до чужих не доберешься. Да? Вот, так что мы сегодня будем говорить не про чужие грехи, что так сладостно иногда нам, да? Не про свои грехи, что так мучительно нам, а про то, как победить свои собственные грехи, все злое. И главный специалист в победе над грехом сегодня у меня в гостях Дмитрий Розет, пастор церкви, старший научный сотрудник Центра апологетических исследований. Дмитрий, привет.
Они не пройдут, добрый день.
А никто.
Грехи.
Грехи не пойдут. Вот, друзья, давайте сегодня с вами поговорим. Давайте прежде всего попробуем разобраться. Напишите нам в комментариях, есть ли у человека силы, чтобы преодолеть свои недостатки. И каким образом можно. Такой народный рахметизм всея Руси. Да, спать на гвоздях и быть идеально железным человеком, от которого, в общем-то, мне кажется, от общения с которым слегка начинает подташнивать. Да? По крайней мере, меня подташнивало, когда я читал «Что делать Чернышевского». Ни один герой в этом, условно-великом романе, вошедшем в школьную программу, от которого меня слегка подташнивало. Ну вот, давайте попробуем разобраться, есть ли у человека силы, чтобы преодолеть свои недостатки. Дмитрий Розет у меня в гостях, пастор церкви. Сегодня я начну вот с чего. Я начну с Альберта нашего Камю. А с кого еще начинать такую беседу, как не с главного экзистенциалиста, который все время пробовал на слабину оппонентов христиан, да? Мысли о свободе и независимости рождаются лишь у того, кто еще живет надеждой, считал скептик Альберт Камю. Вот скажи, Дим, Альберт Камю считал, что человек не может достичь свободы, да, потому что это, может быть, свойственно лишь юности, которая все может в своей жизни сделать, а мудрые-то люди всегда понимают, что свободы не существует. А что ж тогда что такое духовная свобода, как ты думаешь?
Во-первых, справедливо, что вопрос ты сузил, потому что говорить о свободе в абстрактном смысле абсолютно бесполезно. Это слишком широкое понятие, слишком абстрактное, чтобы вообще что-то вразумительное сказать. А с другой стороны, понятие духовной свободы, оно само по себе достаточно абстрактно, потому что нигде определения его мы не находим. В Писании, раз уж мы говорим о библейском подходе к толкованию реальности, в Писании нет определения духовности, нет определения духовной свободы. Там говорится о свободе, но вот без приставки «духовно». Но если нам нужно какое-то определение, чтобы откуда-то оттолкнуться, давай мы примем за отправную точку, что духовная свобода – это свобода от греха, от мира, от плоти, от сатаны, которая дает возможность человеку добровольно и беспрепятственно жить по воле Бога, быть Богу угодным. Вот примерно как-то так я бы, наверное, это сформулировал.
Ну да, если мы говорим про духовную свободу, кстати сказать, буквально, может быть, там лет 20 назад, когда мы говорили про духовную свободу, все примерно понимали, что мы находимся в христианской парадигме, да? Сегодня, когда мы говорим духовная свобода, нам нужно включать как бы вот с чьей точки зрения, да? Там духовная свобода с точки зрения психологов одна, духовная свобода с точки зрения, практикующих каких-нибудь покойников Оша другая, да, то есть вот все включают некоторую специфику свою. И именно поэтому я бы хотел, еще уточнить. Окей, мы как раз говорим о парадигме вот нашего христианского восприятия, да, то есть о том, как мы, как христиане, понимаем духовную свободу. А есть ли разница между духовной свободой и внутренней свободой, о которой так много сейчас говорят?
Ну, давай так, опять, внутренняя свобода, как любое абстрактное понятие, оно имеет, наверное, огромное количество толкований. Я для себя всегда понимал, что внутренняя свобода – это способность человека сохранять некую вот индивидуальность мышления или мышления, некую вот индивидуальность оценок и даже действий до какой-то степени, независимо от внешних обстоятельств. То есть, допустим, человека посадили в тюрьму, и он там все равно внутренне свободен. Да? То есть его какой-то внутренний мир, его мышление, его оценки, его ценности, они никак не определяются местом, в котором он находится, и условиями, которые ему навязывают. С другой стороны, человек, который вот этой внутренней свободой не обладает, даже если он находится не за решеткой, он все равно находится в некой тюрьме, да, то есть он связан какими-то условностями, какими-то вот навязанными его парадигмами, то есть он недоброволен в таких вот узах, предложенных ему обстоятельствами. Поэтому внутренняя свобода – это на самом деле такая очень человеческая, гуманистическая вещь, в хорошем смысле, да, это вот то, что присуще, наверное, каждому человеку, независимо от его вероисповедания. Потому что и верующие люди бывают внутренне несвободны. То есть люди, которые вроде бы пришли в церковь, чтобы свободу обрести, но при этом засадили себя в некую клетку, и они вот, что называется, единомысленно от слова «одна мысль». Вот у меня есть одна мысль, и я буду ее думать. Мне ее пастор сообщил. Ну, какая тут внутренняя свобода? А вот, с другой стороны, как бы люди вне церкви, они могут внутренне быть свободными, то есть в какой-то ситуации угнетения, деспотии. Опять, я не хочу вдаваться в эти там, критические теории. Но в какой-то ситуации, когда на человека осуществляется давление, ему навязывается некая парадигма, они все равно идут против течения, оставляют за собой право самостоятельно мыслить, приходить к своим выводам и даже отстаивать их до какой-то степени. Поэтому внутренняя свобода – это такое очень человеческое понятие, не связанное с христианской парадигмой совсем, с христианским контекстом. А вот если мы говорим о духовной свободе, тут, конечно, уже немножко другая история, потому что мы можем понимать ее либо как свободу духовности некой абстрактной, да, такая вот человек, который там вот по духовным волнам куда-то там плывет, куда ему захочется, либо человек свободный для истинной духовной жизни в том смысле, в том понимании, которое предлагает нам Писание. Вот именно из второго определения я бы предложил нам и зайти.
Угу. Ну вот как раз спрашиваю, что такое духовная свобода, это свобода от чего и для чего. Мы как бы вот прямо с самого начала это начали, да? Ну повтори вот эту простую формулировку.
Которую... Хорошо, то есть я бы предложил считать, опять, это не стандартное определение, это вот то, что я предложил в качестве правной точки. Я предложил считать духовной свободой, свободу от греха, от мира, от плоти, от сатаны, которая позволяет человеку добровольно и беспрепятственно жить по воле Бога быть ему угодно. Вот мне кажется, достаточно хорошее определение.
Да, мне кажется, тоже такое оптимальное, потому что оно четко задает вот некий коридор, в котором мы можем говорить. Да? Потому что когда мы сейчас начнем про свободу, тут уже все. Тут мы начнем путаться, начнем цитировать Сартра и, не дай бог, какого-нибудь Шпенглера, и все, и улетим.
Значит, воздух свободы опьянил Плейшнера.
Да-да-да, воздух, да. Мы знаем, чем закончилось опьянение свободы и Плейшнера, не будем к этому стремиться. Даже серия анекдотов на эту тему есть в свое время, очень смешных. Сейчас я рассказываю своим детям. Причем вот дочь моя старшая, которая знала все хохмы, для нее они не были смешными. Да? Ну вот я же с детства-то все анекдоты про Штирлица рассказывал. Вот, и мы посмотрели «17 мгновений весны», она говорит: «Ах, вот о чем речь, да?» То есть даже, значит, шутка, я взялся за ейные чемоданы, чтобы вы думали, не поднял, да, обрела совершенно другие, что называется, коннотации, да, после первоисточника, да, по знакомству с первоисточником. Ну, друзья, очень рады, что вы к нам присоединяетесь. Сегодня поговорим о духовной свободе, свободе от... Ну, вот смотрите, Дмитрий предложил по... Ну, у меня в гостях пастор Дмитрий Розет, он предложил формулировку, да, духовной свободы как свободы от греха, да, от плоти и так далее, дел плоти и так далее, такую, которую человек получает в, скажем, во Христе. Я предлагаю еще так вот немножко задать ракурс. Это победа над тем злом, которым мы видим себя. Злые поступки, злые помыслы и так далее. Да? То есть вот еще так чуть-чуть расширим. Да? Напишите, как вы думаете, вот возможна ли такая духовная свобода, да? Есть ли у человека силы, чтобы преодолеть свои недостатки? Пишите нам в комментариях. И, друзья, спасибо за вашу поддержку. Это очень важно для нас. Очень важно, потому что, конечно же, мы ставим свои цели, чтобы большее количество людей получало ответы на свои вопросы, еще большее количество людей узнало про наши эфиры, поэтому ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. И, конечно же, у вас есть возможность, счастливая возможность поддержать любимый проект про программу «Бен». Я надеюсь, что для многих из вас он уже стал любимым, а для кого еще не стал любимым, мы будем очень стараться, чтобы это было так. Поэтому в описании к этому эфиру вы найдете ссылочку. Проходите по ссылочке, можете выбрать разовые или ежемесячное пожертвование. Я не люблю это слово «референтный», поэтому будем говорить так. Любую сумму, которую вы готовы пожертвовать на развитие нашего проекта, конечно же, это идет на техническое сопровождение эфиров и, естественно, на то, чтобы улучшать и качество эфиров. Мы работаем над этим. Друзья, большое спасибо, что вы поддержите, что пишете комментарии, ставьте лайки, делайте репосты и поддержите нас материально. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку для этого. Мы продолжаем наш разговор. И вот Ольга спрашивает, а можно ли сказать, что духовная свобода – это свобода выбора и, прежде всего, выбора между добром и злом?
В принципе, наверное, да. Тут... Когда мы пойдем дальше, мы немножко, я думаю, что оговорим моменты с этим связанные. Вообще говоря, да. То есть, когда мы говорим о свободе, которую получает христианин, мы, конечно, говорим о том, что он перестает быть рабом греха, рабом плоти, рабом мира. То есть, иными словами, тут просто такая хитрая штука, что христиане, когда они грешат, получается, что они грешат сознательно и по собственному желанию. Да? То есть свобода не в том смысле, что вот мы стали христианами, мгновенно все проблемы испарились, а в том,
мы
что...
Мы просто хотим грешить, да, в таком случае.
Да, то есть мы уже не обязаны это делать, но мы все равно продолжаем это делать, и здесь мы, безусловно, виноваты, мы об этом, я надеюсь, еще поговорим. То есть свобода именно такой получается... С нас снимают узы, да, но мы все равно ведем себя как заключенные. Вот. И вот этот момент очень важный, тонкий, нужно понимать. Ну, конечно, вы правы. Если мы говорим о свободе от греха, то, конечно, для этого необходимо видеть разницу между добром и злом. Но, опять же, важный момент. Речь идет не о том, что мы обретаем какую-то вот внутреннюю духовность, внутридуховную способность с таким прожектором просвечивать окружающее и понимать добро и зло. Все-таки, конечно, источник нашего понимания – это Божье Слово. Просто если мы христиане, Господь дарует нам веру своему Слову и помогает нам понимать и применять его к своей жизни, то есть Писание становится для нас руководством к различению добра и зла. Вот. И постепенно, как Писание говорит, наши чувства тоже привыкают к различению. Да, вот мы, следуя Писаниям, постепенно в своей жизни учимся эти вещи различать. Не то, что у нас там в мужичке появляется какая-то там дополнительная часть, которая вот дает нам некую сверхъестественную способность по ауре там определять, что хорошо, что плохо. Вот. Угу. Есть такие моменты, которые важно для себя отмечать.
Что мешает человеку быть свободным? Почему он часто просто не может преодолеть свои собственные грехи и изменить свой характер? Вот возможно ли победить все злое в себе?
Тут целая серия вопросов, и каждый из них достаточно большой, чтобы...
Первая часть.
Отдельно, да. Ну вот начнем с того, что мешает быть человеку свободным. Если мы даже говорим только об этом, опять же, важно понять, о каком человеке мы говорим. Потому что для человека невозрожденного, да, неверующего, и для человека верующего этот вопрос совершенно в ином ракурсе, в разном ракурсе предстает. И поэтому, допустим, в лютеранских вероисповеданиях там говорится о том, что когда мы говорим о человеке, о свободе человека, мы говорим о человеке в четырех его проявлениях. До грехопадения, после грехопадения, после рождения свыше и в вечном небесном царстве. И в каждом этом состоянии отношения человека с Богом, с грехом, со свободой, они предстают немножко иначе, потому что меняются какие-то очень важные функции, параметры в нашей жизни. Но мы сейчас не будем залезать в момент творения или в момент будущей вечности. Все-таки у нас не систематика, а такая более приземленная, прагматичная. задача. Вот поговорим о двух состояниях человека до рождения свыше и после рождения свыше. Если мы говорим о человеке, который свыше не рожден, который греховен, который не верит в Бога, который не оправдан, не искуплен и так далее, то вопрос, что мешает быть человеку свободным, он похож на вопрос, что мешает слепому видеть. Он не свободен, потому что не может быть свободен. Здесь, конечно, важно сделать оговорку, что Писание нигде не говорит о том, что вся наша жизнь, она полностью детерминирована. То есть каждый наш поступок, он абсолютно не свободен, прописан где-то в какой-то божественной книге, и что то, что вы сегодня съели на завтрак или какого цвета ботинки вы выбрали, это где-то вот зафиксировано, и вы этому следуете. Нет, речь идет о том, что человек в своем невозрожденном состоянии, он является рабом греха, то есть все его поступки, они заведомо запрограммированы именно вот этим греховным началом. Они несут в себе вот эту вот нередуцируемую злую компоненту. Человек вынужден жить в определенной парадигме, из которой выскочить просто не может, так же, как слепой не может прозреть, а мертвый не может ожить. И именно поэтому Писание говорит о нашем состоянии до возрождения как о состоянии мертвости. Вот человек, который умер, которого похоронили, он не может по желанию выкопаться из могилки и пойти куда-то гулять. Вот с нашей свободой происходит примерно та же самая история. Человек до того, как он рожден свыше, до того, как он становится новым творением, он раб греха, плоти, мира сатаны, то есть вот как раз то, от чего мы свободу во Христе обретаем, даже если он сам этого не понимает. Как говорили в одном хорошем старом детском фильме, вы же не признаете милиции, мы не признаем, она нас признает. Вот, то есть можно считать себя свободным человеком и не видеть вот этой своей рабской сущности, свое рабство греху, но тем не менее оно присутствует и на наши поступки, на нашу волю, оно, конечно, влияет. И мы, получается, добровольно совершаем какие-то вещи, которые неведомо для нас заряжены, заражены вот этим вот стремлением к греху или греховным началу. Если мы говорим о человеке возрожденном, там все немножко сложнее. И в сущности краткий ответ мы уже дали с тобой на этот вопрос. Когда человеку свободным быть мешает, когда он уже обрел свободу, только его собственное нежелание или вот некая внутренняя неспособность быть свободным. Человек, вот был такой рассказ, не рассказ, а роман у Пикуля, «Каторга», по-моему, назывался, про Сахалин. И там вот такая жуткая сцена есть, когда людей выпускают из каторги, им ехать уже некуда, потому что ни денег, ни возможности ехать на материк нет, а есть нечего. И они хотят обратно в каторгу попасть, потому что там тепло, светло, мухи не кусают, хотя бы некая гарантированная пайка есть. И человек, живущий в грехе, даже какое-то не очень продолжительное время, живущий в греховном мире, он настолько вписан в этот контекст, что ему жить какой-то другой жизнью очень сложно. Он настолько привыкает, настолько вырастает в этот контекст, что ему вот дать свободу еще не совсем достаточно. Ему важно еще и выйти из этой камеры, а мы не хотим. Нам здесь приятнее. Как бы странно это ни звучало, мы все равно продолжаем часто жить по нашим вот этим внутренним привычкам. То есть мы свободны, но живем не как свободно. И это, наверное, самая главная вещь. Апостол Павел выражает это совершенно замечательным и очень печальным образом. Он говорит: «Хорошее, чего хочу, не делаю, а злое, чего не хочу, делаю». И вот этот конфликт в нем, он достигает такой силы, что Павел в конце 7 главы говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела плоти». То есть вот этот вот образ греховной клетки, в которой мы сидим, именно потому что мы не хотим, не можем из нее выйти внутренне.
Угу. Федор Михайлович Достоевский считал, что свобода не в том, чтобы сдерживать себя, а в том, чтобы владеть собой. Вот давай попробуем, знаешь, в чем разобраться. Почему так сложно бывает увидеть собственные грехи, поступки? Что мешает нам прибегнуть к самоанализу и вот признать это, скажем так?
Ну, здесь две есть проблемы. Одна проблема заключается в том, что мы не знаем точную границу между добром и злом. Для того, чтобы ее знать, необходимо быть всеведущим, так же, как и Бог. Поэтому мы можем заниматься самоанализом, но в лучшем случае мы можем, если мы способны к какой-то объективной оценке, увидеть некоторые факты. А вот понять, насколько они хороши и плохи, особенно в общей системе вещей, нам бывает достаточно сложно. Потому что есть какие-то вещи, к которым а наш опыт жизни на Земле, грех, мир, сатана и так далее, приучили нас к мысли о том, что эти вещи, они либо нейтральны, либо хороши, хотя Бог относится к ним совсем по-другому. Поэтому в данном случае, когда мы говорим о христианстве, очень важно понимать, что христианство предполагает не понимание своего греха путем самоанализа, а понимание своего греха путем позволения Божьему Слову просветить нашу жизнь как рентгеном и поставить нам диагноз. Вот это, наверное, более точная и более правильная картинка. Я пытался подумать, как вот лучше объяснить этот момент. Есть такая притча, которую многие рассказывают, там, я ее в самых разных вариантах находил, но она, по сути, одна и та же примерно, к вопросу о понимании добра и зла. Значит, называется притча о лошади. Вот, у некоего человека была лошадь, которую он любил, которую всегда использовал, она куда-то пропала. Ему пришли соседи, сказали, вот лошадь пропала, плохо, что ж ты будешь делать? Крестьянин отвечал, ну, на самом деле все не так плохо, потому что лошадь убежала, вернулась, привела с собой еще других лошадей. Вот. Ему сказали, да, молодец, как круто, значит, тебе повезло, у тебя больше стало лошадей. Он говорит, опять же, не все так хорошо, мой сын стал бежать лошадей, упал, сломал ногу. Он говорит, о, как плохо, значит, как все не получилось. Вот. Он говорит, значит, и тут все не так хорошо, потому что вот началась, значит, некая война, людей стали забирать в армию, а мой сын, объезжая дикую лошадь, сломал ногу, и поэтому в армию не забрали. Я понимаю, что немножко сумбурно звучит, я пытался так сократить немножко, чтобы много времени не занимать, но идея в том, что наше понимание добра и зла, оно очень сильно ситуативно, оно очень зависит именно от того, под каким углом, таким вот сиюминутным мы смотрим на ситуацию. И очень часто мы, вот руководство такой ситуационной этикой, оправдываем какие-то вещи какими-то прагматическими соображениями. Поэтому, как пишет апостол Павел, если бы мы судили сами себя, мы бы не были судимы. Поэтому с самоанализом у нас очень серьезные проблемы по сути. Ну и ко всему прочему, важно понимать, что когда мы становимся христианами, у нас никуда не пропадают определенные проблемы. Во-первых, это проблема с греховностью нашего внешнего человека, потому что, как мы говорили, если я не ошибаюсь, в прошлой программе, когда человек получает рождение свыше, становится новым творением, Господь возрождает внутреннего человека. Наш внешний человек со всеми грехами и похотями остается прежним. То есть мы таскаем на себе вот этот вот ветхий груз, ветхую палатку, и абстрагироваться от нее безумно сложно. Она с нами, она постоянно пытается в нашу жизнь вмешаться. И когда апостол Павел говорит о борьбе с плотью, он называет это слово «умерщвлять». То есть нам в буквальном смысле надо ее убить, задушить, закопать, куда-то там вот залить бетоном, чтобы она в нашу жизнь не вмешивалась. И, как правило, у нас это получается не очень хорошо. А во-вторых, мы, как люди, после грехопадения, мы несовершенны по своей природе, и поэтому у нас есть то, что называется когнитивные особенности, да, или когнитивное искажение. И поэтому ряд когнитивных искажений связан с тем, что мы просто какие-то вещи не видим. Вот то, что называется туннельное мышление, да, когда мы вот не можем... то, что американцы называют outside the box, за пределами какой-то рамки, видеть моменты, когда мы инстинктивно, подсознательно ищем подтверждение своим убеждениям, моменты, когда мы инстинктивно избегаем неприятных каких-то толкований. Это все присуще, зашито в нашем мозгу, и это все ставит под сомнение некую вот способность человека самоанализом прийти к очень четкой картине. Именно поэтому очень важно всегда, чтобы был некий взгляд со стороны. И согласитесь, даже в земных вопросах, вот у человека психологические проблемы, он идет к какому-то другому человеку, чтобы тот мог со стороны посмотреть и высказать какое-то вот объективное, непредвзятое мнение. Причем очень здорово, когда человек вообще вне картинки, он вне контекста, то есть для него он не вовлечен. Он может судить именно как человек абсолютно непричастный. И вот эта вот третейская внешняя точка зрения, она очень важна, а в случае с Писанием, это точка зрения Бога, который всеведущ, и который прекрасно знает, что такое добро и зло, потому что он сам создал добрый мир, и любое отклонение от этого доброго мира – это и есть, собственно говоря, зло. Поэтому его точка зрения, она абсолютно и хороша, можем на нее полностью полагаться. Вот, наверное, сказал больше, чем ты хотел, но
это очень хорошо, потому что, как минимум, у меня две мысли возникли, когда ты все это рассказывал. Mm-hmm. Да, друзья, вы присоединяйтесь, давайте, пишите, что, как вы думаете, может ли человек обрести духовную свободу, что это такое, и есть ли у человека силы, чтобы преодолеть свои недостатки. Я вспомнил два, как минимум, момента. Я вспомнил насчет того, что человек не власть, да, и его тяготит это все. Я вспомнил, когда я, значит, тренировался и занимался, практиковал восточное единоборство. Я помню, что мы там, значит, казалось бы, вот, ну, самый пик должен быть после разминки, да, значит, физических нагрузок. А в конце нам, значит, наш тренер давал прям пиковую нагрузку, да, у некоторых с непривычки даже там начинала кружиться голова, при этом, ну, он действительно все это делал нормированно, да, понятно, что он был специалистом, сертифицированным и так далее, а не вот мужик, который насмотрелся фильмов и знал приемы. И когда мы в паузале, а там мы еще занимались таким видом единоборств, что нужны были тяжелые кимоно, потому что были броски, захваты и так далее, мы в паузале, мы так выжимали эти кимоно, там, представляешь, вот эта ткань дубильная практически, да, она прям выжималась. И он вошел в раздевалку, и мы спросили Александр Васильевич, а почему вы так над нами издеваетесь? Он сказал фразу, которую я запомнил на всю свою жизнь. Он сказал: вы сами себя будете всегда жалеть. Моя задача довести, попытаться довести вас до границ своих возможностей, попытаться переступить через них. Да. В этом смысле я очень хорошо, когда я пришел в церковь, я очень хорошо понял действие Духа Святого, да, в моей жизни. Да. Я сам себя буду жалеть всегда. Угу. Поэтому у меня будут обстоятельства, где я буду вынужден проявлять такие неестественные для меня качества, как, например, смирение и кротость. Это для меня вообще противоестественное, в принципе, для моей хаотичной натуры. И насчет вот того, что мы живем. Да, специалисты по, скажем, исследованию медиапространства, да, там есть специальные там, футурологи и так далее, да, значит, они открыли такой, не то, что открыли такой принцип, они описали принцип, который в английском называется echo room, да, то есть человек, который находится в комнате, да, и вот в этой комнате находится определенное количество, вот определенная группа, да, и им кажется, эта комната ограничена стенами, и они говорят, и слова, соответственно, отскакивают от стенки и приходят к другому человеку, и таким образом, то есть этим они описывают ограниченность человеческого, в общем, ограниченность, собственно говоря, восприятия информации. Им кажется, что это и есть мнение всех, да? Они не нужно, чтобы для того, чтобы узнать мнение всех, нужно открыть дверь и выйти самим, выйти в другую комнату и услышать мнение. Да? Вот это вот эхо рум, мне кажется, очень хорошо описывает наше состояние вот там во грехе. Да? То есть нам кажется, что это все и есть вся жизнь. На самом деле это не так. Друзья, вот присоединяйтесь, пишите нам. Следующий мой вопрос тогда очень важный, и его, кстати сказать, задают часто христианам. Существует ли свобода от греха или христиане блефуют? Грешат христиане? Грешат, да. Так о какой свободе от греха может быть и может идти речь?
Ну, я сразу отвечу коротко, а потом разверну свой ответ. Свобода греха действительно существует. Она существует, это не блеф, это реальность. Но, опять же, вот как мы говорим о всемогуществе Бога, важно понимать, что наше представление о всемогуществе и Божьем немножко разное. Вот знаменитый вопрос по поводу того, может ли Бог поднять камень, который... сотворить камень, который сам не сможет поднять. Всемогущество Бога, оно не предполагает способность Бога перестать быть Богом. Да, есть вещи, которые Бог не может сделать, он не может грешить, он не может обмануть. То есть вот мы слишком как бы вот абсолютизируем некие понятия, которые у Бога имеют очень конкретные параметры, и в Писании они четко описаны. Свобода – то же самое. Когда Писание говорит о том, что мы имеем свободу, речь идет о том, что над нами исчезает власть греха, мира, плоти, сатаны. То есть мы больше не рабы этих вещей. Но другое дело, что получить свободу и воспользоваться этой свободой или научиться жить в свободе – это немножко разные вещи. И поэтому человек может быть одновременно свободен по факту и не свободен вот в том, как он реализует те возможности, которые у него есть. И есть еще такой очень полезный, с моей точки зрения, момент. Иногда говорят о том, что вот взаимоотношения человека с грехом, они претерпевают такие несколько стадий. Это, конечно, немножко упрощение действительности, но оно объясняет некоторые вещи. когда человек становится христианином, он получает оправдание, и тем самым он получает свободу от наказания за грех. То есть вот христиане абсолютно свободны в том смысле, что они, веруя во Христа и раскаиваясь в своих грехах, они освобождаются от наказания за грех, точка. То есть над нами больше не висит дамоклов меч Божьего закона. Мы избавлены от вот этого страшного проклятия. И мы можем взаимоотноситься с Богом, как дети с отцом. Потом начинается процесс освящения. Этот процесс занимает определенное время. В принципе, до конца нашей жизни. Потому что вряд ли... Я не знаю людей, которые бы могли сказать, что они достигли совершенного освящения и вообще там расстались даже с потенциальной возможностью грешить. Но процесс освящения – это постепенное освобождение от именно вот этой власти греха не в абсолютном метафизическом смысле, а именно вот от нашего послушания греху, да, от нашего добровольного согласия с какими-то вещами, которые предлагает нам, предлагает мир, плоть, сатана и так далее. И, наконец, когда мы умираем и воскресаем, и оказываемся в небесном царстве, мы освобождаемся от самого присутствия греха. То есть ни в мире, ни в нашей плоти больше греховного начала просто нет. И поэтому вот эта борьба, это противостояние, оно просто заканчивается. И тогда вся проблема исчезает. Поэтому, когда мы смотрим на вещи в динамике, мы понимаем, что картинка, она более трехмерная, чем мы привыкли себе представлять. Да, мы свободны от греха абсолютно в том смысле, что Господь не вменяет нам грех. Значит ли это, что мы потеряли способность грешить? Абсолютно нет. Мы, как бы, свобода, она предполагает, что мы можем ошибаться, делать какие-то вещи, иногда, к сожалению, даже понимая, что мы делаем. Но при этом Бог же не пустил нас в свободное плавание. Это не такая абсолютная свобода, когда Бог сказал: хорошо, я тебя оправдал, и теперь это твоя свобода, которую ты можешь либо сохранить, либо потерять, вот насколько у тебя мозгов хватит. Нет, Дух Святой, присутствующий в христианах, он обличает их прежде всего посредством Божьего Слова и снова и снова возвращает их на правильный путь, как Писание говорит: семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Это вот, к сожалению, такой путь нашей жизни, где мы в определенном смысле на своей собственной шкуре учимся жить правильной жизнью. И утешает нас в этом процессе то, что когда мы спотыкаемся, падаем, наши грехи, они вот... В Писании есть такая красивая фраза: грехи не к смерти. Да, то есть это не грехи, которые именно выражают сознательное противление Богу, желание от Него отречься и жить самостоятельной жизнью, а это именно вот грехи слабости, да, когда мы поддаемся нашей греховной природе и можем обратно прибежать к Богу, в которого по-прежнему верим, за помощью, за прощением, и Господь милостиво нас прощает, поднимает, отряхивает от грязи и помогает вести дальше. И при этом наши отношения с Ним не разрываются.
Угу. Вот. Да, Дим, а ты не закончил.
Да, ну, и я к тому, что просто трехмерная картинка. Важно вот эти вещи все учитывать. Без них, если мы просто вот начинаем рубить таким вот образом, то свободен, не свободен, мы ответ не получим. У нас всегда будут какие-то непонятки.
Да, тут у нас есть комментарий. Иван написал: вот вопрос вопросов, что есть это самая духовная свобода, если есть готовая дефиниция. Мы как раз в самом начале начали с того, что, ну, Иван просто, видимо, не сначала, да, смотрит нормально, да, духовная свобода, как мы понимаем, да, это свобода от грехов, от, соответственно, власти дьявола, которую мы получаем во Христе, то есть так, как мы формулируем как христиане, да, свобода как бы противостоять плотским там искушениям, там греховным искушениям. Тоже мы понимаем, что когда мы говорим грех, это всегда разговор в христианской парадигме, парадигме христианского вероучения, да, и христианской церкви, христианской этики, в конце концов, да. Вот это такая вот наша собственная дефиниция, которую мы вот с Дмитрием сегодня выработали для того, чтобы говорить об этом, по крайней мере, да, сегодня. Алла написала: на вопрос темы отвечать слова Иисуса уверовавшим в Него: если пребудете в Слове Моем, будете Моими учениками, познайте истину, истина сделает вас свободными. А вот поясни, кстати, насчет этой цитаты Христа.
Ну, в общем-то, это то самое, о чем я говорил с самого начала. Нам необходима внешняя точка отсчета, какой-то вот внешний репер, с которым мы соотносим свои дела и поступки. Вот. Но слово Бога – это не просто некая картинка на стене, не просто какой-то вот шаблон, с которым мы соизмеряем наши поступки, потому что иначе это будет фарисейство. Собственно, так оно и работает. Да? Мы вот рисуем себе какой-то... или берем откуда-то некий идеальный стандарт, начинаем с собой соотносить и думать, достигли, не достигли. Здесь как раз фишка в том, что слово Бога, оно живо и действенно, поэтому оно не просто является внешним каким-то мерилом, оно еще является и внутренней действующей силой, действующим началом. То есть оно само производит нас то, о чем говорит, и поэтому оно действительно созидает в нас эту свободу, свободу от греха для того, чтобы служить Богу. То есть вот свобода христианина, она в Писании прежде всего описывается именно как человек, который... свободен от Бога, он является рабом греха. Человек, который является рабом Бога, как ни странно, является свободен от греха. Вот у нас в нашей земной жизни только два возможных состояния таких получается. И поэтому, когда мы добровольно, как Павел пишет, всего сердца становимся послушны тому образу учения, которое нашли, ну, в нем в данном случае, как он пишет, римлянам, мы обретаем свободу. Свободу для того, чтобы жить по Богу. Эта свобода, она абсолютно в том плане, что она со стороны Бога не имеет никаких ограничений, он дал нам все необходимое для жизни благочестие, то есть он не лишил нас никаких возможностей, он просто вот взял и выбрал нас все, что нам необходимо. Но процесс овладения этой свободой, он занимает какое-то время. Поэтому вот тот текст, который Алла привела, это такая как бы зонтичная, да, вот общее утверждение, которое охватывает весь процесс христианского освобождения в этой жизни и указывает одновременно на то, каким инструментом будет для этого пользоваться. Но, как всегда, нельзя очень сложную и большую тему свести к одному библейскому тексту. Нам необходимо посмотреть, как это в динамике развивается и в различных человеческих обстоятельствах осуществляется. Другое дело, что Библия не противоречит сама себе, поэтому нам важно понять, как разные утверждения Писания согласуются между собой. Вот это такое общее утверждение, в рамках которого мы должны понять, как работают все остальные утверждения о рабстве, о грехе и так далее.
Для чего нужно тогда покаяние? Вот что оно делает в нашей жизни?
Опять же, два разных вопроса. Начнем со второго, да, для чего оно нужно. Если честно, я когда думал на эту тему, у меня инстинктивный был такой ответ. Оно нужно не нам. То есть, как бы вот это не какая-то утилитарная вещь. Это некое, ну, такая вот физическая необходимость, да. Если человек стал христианином, то, вообще говоря, для него ненависть к греху становится частью его природы, да, то есть вот он смотрит на себя и с ужасом видит, что в его жизни есть вещи, которые... ненавидит Бог, но мало того, он и сам их уже ненавидит, потому что он смотрит на них глазами Бога, и вот он привык к этой точке зрения, научился смотреть на вещи таким образом, потому что он следует Писанию. И вот это осознание того, что в тебе есть какая-то вещь, которая мешает тебе жить, которая в тебе чужеродная, как глист в твоих кишках там ползает, она вызывает в тебе какую-то вот онтологическую, экзистенциальную потребность с ней что-то сделать. И вот покаяние – это как раз тот инструмент или то средство, которое Бог милостиво предложил нам для того, чтобы эту проблему решить. Покаяние решает прежде всего не нашу проблему там, самооценки, самоанализа, там, еще какого-то самочего-то там. Оно решает проблемы наших отношений с Богом. Покаяние – это средство нашего примирения с Богом. В определенном смысле, ну, слово «покаяние» – это такое большое слово. Но ведь, по большому счету, когда мы говорим о покаянии, мы говорим о том, что мы просим прощения. Да, мы говорим, да, я виноват, и я ничего не могу сказать в свое оправдание, прошу тебя простить. Мы то же самое делаем с людьми. Мы просто не называем это словом «покаяние», ну, в лучшем случае, «раскаяние». Вот, но мы говорим «просить прощения». По большому счету, мы этим занимаемся постоянно. Да, мы обижаем других людей, мы приходим к ним, говорим, да, я вот виноват, я сделал что-то не то, я там не буду пытаться себя как-то оправдать, просто, ну, прости меня, вот не сумел я по-другому. И цель этого не в том, чтобы мы себя лучше ощутили, хотя, наверное, где-то в глубине души у нас такое желание есть, но все-таки главная задача, сверхзадача, ради чего все это нужно, чтобы примириться с этим человеком. То, что в данном случае, зачем это нужно? Это такая вот красивая театральная игра, да, где вот ты как там один актер перед другим человеком некий спектакль разыгрываешь. Нет, нормальное, хорошее покаяние, оно всегда направлено на другого человека и выражает желание примириться с ним, ну, или Бога, вот если мы говорим о христианском покаянии. Кстати, тут, опять же, важная оговорка. Покаяние ну, вот в лютеранском богословии, по крайней мере, оно говорит об обоих вещах, об обеих вещах. Покаяние перед Богом, покаяние перед человеком, которого ты обидел. Это две необходимые вещи. И в обоих случаях покаяние, оно действительно необходимо, оно действительно нужно, потому что и примирение с ближним, и примирение с Богом – это два важных компонента христианской жизни. Об этом Иоанн в своем первом послании очень четко пишет. Ты не можешь любить Бога, которого не видишь, если не любишь ближнего, которого видишь. Господь говорил, если там, значит, идешь к жертвеннику, вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, иди примирись с ним, только потом приноси жертву. Это важная часть нашей жизни. Мы не можем жить только в вертикальном пространстве. Мы живем среди людей, и это тоже важный момент. Значит, поэтому, собственно, вот это вопрос важности, да, вот почему это важно. Это наш, если мы христиане, для нас это потребность. Да, мы не можем по-другому, для нас это нужно. Мы видим в себе некую смертельную болезнь, смертельный изъян, мы хотим ее лишить. Это как зубная боль. Заболело, мы побежали к врачу. Чем это помогает нам в борьбе с грехом? Тут, опять же, очень важный момент. Два, наверное, момента. Во-первых, мы несовершенные люди. То есть мы, как Павел, постоянно смотрим на себя и говорим, бедный я человек, кто избавит меня от этого тела плоти. Если бы у нас не было возможности покаяния и примирения с Богом, то проще было бы пойти и повеситься. Ну, потому что выхода никакого нет. Мы постоянно бы вот вертелись в этом адском колесе своих грехов. Как вот есть такой чудесный фильм, «Лютер еретик» называется, про то, как Лютер пришел к реформации. Там он своему учителю Штаубицу излагает свои сомнения очень простым образом. Такой вот, как комната в четырех стенах, в которую он бегает. Он говорит, Бог свят, я грешен. Бог не может перестать святым, я не могу перестать быть грешным. Где выход из этого вот заколдованного четырехугольника? И выход, который Лютер увидел, и который, собственно говоря, и положил начало реформации, в словах «праведный верою жив будет». Да, не совершенством своих дел, а верой. Верой во что? В Божье искупление, в то, что Бог отдал своего сына для того, чтобы ценой его крестной жертвы даровать тебе прощение грехов и примирить тебя с ним, да, примирить весь мир с ним. И поэтому покаяние, оно дарует нам невероятное утешение от осознания того, что хотя мы несовершенные, грешные люди, которые снова и снова спотыкаются и падают, у нас все равно остается любящий отец, который готов нас принять даже тогда, когда мы упали очень глубоко. Да, вот до тех пор, пока в нашей жизни вообще остается покаяние и вера, уйти от Бога так далеко, чтобы нельзя было вернуться, невозможно. С другой стороны, когда мы говорим о покаянии, еще один момент, который нас утешает, или который очень важен, связан с тем, что мы понимаем, что Господь, который умер за нас, Он сам прожил земную жизнь. И в послании к евреям мы пишем, что мы имеем не какого-то там вот первосвященника идеального, да, а того, который прошел земную жизнь. И как Он сам был искушен, так Он может искушаемым помочь. И поэтому мы обращаемся не к какому-то вот высокому суду, который не может войти в наши какие-то проблемы, обращаемся к Богу, который все это знает. Не потому, что Он закроет глаза на какие-то наши грехи или скажет, ну ладно, я сам это видел, понимаю, что тебе было трудно, не буду с тобой разбираться. Нет. Но к Богу, который не просто способен даровать нам прощение, но который может помочь нам в наших искушениях, который может помочь нам в следующий раз не делать того, что мы ненавидим, и чем мы делать не хотели. Поэтому, в сущности, если покаяние – это, наверное, слово, которое можно описать всю христианскую жизнь. Вот совсем недавно мы праздновали 500-летие реформации, да, день, когда Мартин Лютер, как говорит предание, прибил 95 тезисов на ворота Виттенбергской церкви замковой. С чего начинались 95 тезисов? Неточная цитата, но фраза примерно такая. Когда Господь Иисус Христос говорил «покайтесь», Он имел в виду, что вся жизнь христианина должна быть жизнью покаяния. Вот вся наша динамика отношений с Богом, она строится на том, что мы грешные люди, которых святой Бог принял в число своих детей. Да, мы не стали избавлены от греха, мы носим на себе нашу греховную плоть, она постоянно увлекает нас в какие-то вещи, не только она, но и мир, в котором мы живем, страна, которая бегает вокруг, как рыкающий лев. И мы снова и снова, как израненные, как вот непослушные дети, приползаем к Богу, но Бог, как любящий отец, в притче о любящем отце, которую у нас называют притчей о блудном сыне, вот, он даже не дает нам слова сказать. Он говорит: несите перстень, несите одежду, сын мой пропадал и нашелся, был мертв и ожил. Да, и это очень важно, на самом деле. Кстати, притча сам по себе очень важная для понимания вещи.
Ольга написала: кто кем порабощен, тот тому и раб. Господь дал нам свободу не делать грех, если разумеешь делать добро, а грех у дверей лежит, а ты властвуй над ним. Да, в общем-то, цитаты новозаветных текстов, с которыми не хочется даже и спорить. Небольшая цитата из Симеона Нового Богослова, который считал: человек был самовластен тогда, когда был свободен от греха, как же скоро предал он свободу свою, то вместе с свободой потерял самовластие и стал рабом греха. Вот такая витиеватая цитата Семёна Нового Богослова. Вот, знаешь, важный вопрос, который, конечно же, мне бы хотел задать, а у нас уже 5 минут осталось, как обычно, да, всех вопросов мы не сможем осветить, но почему мы тогда терпим поражение в борьбе с грехом, почему в жизни христиан случается, что они не справляются с каким-то грехом, с запинающим грехом, как вот мы тоже в Новом Завете читаем, хотя искренне стараются победить вот искушение и грех?
Тут есть два ответа, я постараюсь очень быстро. Значит, во-первых, Писание очень конкретно говорит: вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. То есть нам кажется, что мы такие все там Д'Артаньяны, Ильи Муромцы, мы там крушим, в общем, все змеиные головы налево-направо.
И даже песни об этом поем.
Да, ничего подобного. На самом деле, зачастую самые гигантские наши усилия по борьбе с грехом, они очень слабые и немощные. И важно понимать, что вот наше представление о собственной силе и несокрушимости, они очень сильно преувеличены, поэтому без помощи Бога мы обойтись не можем. Господь говорил: без меня не можете делать ничего. И второй момент, который никак не противоречит, и даже не столько дополняет первый, он скорее развивает тему, которую мы уже начали. В послании Якова в первой главе мы читаем: в искушении никто не говорит: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть, зачав, рождает грех, сделанный грех рождает смерть. Проблема из нас растет, из вот той плоти, которую мы носим на себе. Когда меня спрашивают, как искушение работает, я считаю, говорю: вспомните пианино вот, или любой струнный музыкальный инструмент. Вы к нему подходите, кричите, и там какая-то струнка резонирует. Вот ни мир, ни плоть, ни сатана не могут вмешаться в нашу жизнь и заставить нас поступать против воли Бога. Но они кричат, и кричат так удачно, что какие-то струнки в нашей жизни резонируют, и мы начинаем делать те вещи, которые угодно не Богу, а вот противобожным каким-то силам. Но при этом апостол Петр, второе послание Петра, и опять же, вот многие вопросы, о которых мы говорим сегодня, там есть ответы на них. Первая часть первой главы второго послания Петра. Петр говорит: от призвавшего вас слабой благостью, вам даровано все необходимое для жизни и благочестия. Все. Бог ничего нам не додал. Но теперь, когда вы это имеете, покажите, прилагая этому все старание, вере вашей добродетель и так далее. Там целый такой список. И заканчивает мысль как: вот в ком этого нет, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Вот как только мы забываем, что мы грешники, нуждающиеся в прощении, в нашей жизни пропадает всякая, ну, мотивация, условно говоря, к тому, чтобы вот прилагать к этому все старание. И это, опять же, ответ на вопрос, как покаяние в нашей жизни работает. Поэтому очень важно, чтобы Слово Божие имело совершенное действие, чтобы оно как мощный рентген просвечивало нашу жизнь, как мощный молот дробило нашу самонадеянность и самоуверенность и снова и снова приводило нас к покаянию перед Богом, потому что покаяние есть то, что двигает христианскую жизнь.
И это хороший повод, чтобы прочитать как раз из отрывка из Священного Писания. Послание Галатам, 5 глава, не менее важное послание для истории реформации, как и послание римлянам, с 19 стиха. «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Плод же дух, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». Вот такой простой замечательный, лаконичный совет дает апостол Павел всем верующим, и я желаю, друзья, вся жизнь у нас впереди для того, чтобы реализовать то, что написал апостол Павел. Сегодня с нами был пастор церкви Дмитрий Розет, и мы говорили о том, как победить грех и для чего нужно покаяние. Большое спасибо, Дмитрий. Друзья, большое спасибо, что были с нами каждую пятницу в 12:00. В программе «Б» мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Бог помогает, Бог и Библия помогает нам их решать. До свидания. Да благословит вас Господь.
С Богом.